Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прошел ровно год с тех пор, как не стало Александра Солженицына. День памяти писателя отмечали сегодня все, кому дороги идеалы, которые Александр Солженицын пропагандировал в своем творчестве. Его произведение «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» в круге первом «Будет совесть нации» взывают к покаянию. Вклад писателя в российскую литературу отметил президент Дмитрий Медведев. Глава государства направил письмо вдове Солженицына, посвященное Дню памяти писателя. Наталья Дмитриевна получила телеграмму от премьер-министра Владимира Путина. В полдень на кладбище Донского монастыря у могилы писателя собрались его близкие коллеги и друзья. Год, прожитый Россией без Александра Солженицына, мы анализируем с одним из организаторов встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как ощущается отсутствие годичное Александра Солженицына в российской общественной жизни?
Вы знаете, я сразу вспомнил, как многие писатели в начале века, после смерти Льва Николаевича, говорили, что вот жил старик и сдерживал своим существованием и правительство, и рьяных таких держиморд, которые хотели установления реакции. Вот нечто аналогичное произошло у нас. Пока жил Александр Исаевич, мы там обижались на него, что он там по тому поводу не скажет, по тому, а почему молчит. А вот он жил, и своим существованием он сдерживал власть от каких-то уж совсем безумных действий. Он умер, сразу началась война. Он умер, и уже не стыдясь, совершенно откровенно подают в суд, и об этом прямо говорит, что вот, дескать, оскорбляют там чувства родственников критикой Сталина, что имя России тоже Сталина в один из первых мест. Все это вместе, вот такое ощущение, что как-то почувствовали себя вот эти люди более такими, ну, что нет у них обязательств. Вот Александр Исаевич своим существованием, он сдерживал их, несмотря на самые разные разногласия. Там, вот. Но архипелаг, ГУЛАГ был неприкасаем, мало кто на него покушался. Сегодня мы переживаем страшный этап, и вот об этом говорили на поминках. Нам грозит, что литература станет необязательным предметом в школе. Наталья Дмитриевна настаивает, чтобы архипелаг ГУЛАГ изучали в школе, и правильно делает, это действительно необходимо. Но как смогут воспринимать ребята архипелаг ГУЛАГ, если литература будет необязательным предметом? Вот какое-то состояние, что после смерти Александра Исаевича что-то у нас, какой-то хаос. Духовный хаос. Я сейчас говорю просто уже не о власти, ладно, она почувствовала себя более такой отвязной, а и состояние общества. И вот когда мы сегодня стояли на панихиде, когда молились о упокоении Александра Исаевича, в общем-то мы думали о себе, думали о том, что происходит у нас. Увы, у нас происходят печальные.
Елена Боннер, вдова академика Андрея Сахарова, вспоминает сложные отношения двух нобелевских лауреатов.
Андрей Дмитриевич считал его архипелаг ГУЛАГ подвигом ни с чем не сравнимым, подвигом мужества, смелости, честности. А личные отношения у Андрея Дмитриевича и Александра Исаевича были довольно сложными. Они очень четко отражены в дискуссии, которая возникла после опубликования, уже после высылки Солженицына, был опубликован, вернее, Наталья Дмитриевна дала до публикации еще Андрею Дмитриевичу прочесть письмо вождям, и письмо вождям вызвало довольно критический отклик Андрея Дмитриевича Сахарова на эту статью «Письмо вождям». Андрей Дмитриевич так озаглавил свою работу о письме вождям Александра Солженицына.
А можно ли отметить такой парадокс, что когда Солженицын был в изгнании или в подполье, даже еще не печатался в Советском Союзе, его голос как-то был влиятельнее на российское общество, чем когда его вот здесь привечали, что ли, поздравляли, сделали лауреатом государственной премии?
Ну да, конечно, пока он был. Ну, во-первых, его не было, мы все считали своим долгом, чтобы его произведения читали. У меня до сих пор хранятся фотографии, сфотографированный «Архипелаг ГУЛАГ». У меня не было штатива, и поэтому я так их фотографировал от руки. Они очень неровно получились и некачественно, но я был не одинок. Это многие считали своим долгом, что «Архипелаг ГУЛАГ» должен быть распространен, что его произведения должны считаться. Мы следили за его интервью. Вестник РХД, каждый свежий номер мы, в общем-то, доставали, и там, как правило, бывали его интервью. Да. Влияние было очень сильно. А когда приехал, понимаете, это просто был другой период, и в обществе было состояние, как, я думаю, что если бы жив был бы Андрей Дмитриевич, общество также его бы тоже не очень внимательно слушало. То есть как-то все почувствовали, ну, какое-то ощущение, что вот они сами есть носители истины. В наше время мы искали вот... Каждый ощущал, что он в духовном поиске, и нам нужно было найти советчика, найти учителя. Вот это время, 70-х, 80-х годов, это было время учителей. Понимаете, вот, я имею в виду не только Александра Исаевича, не только Андрея Дмитриевича, там, это для одних был Померанц, для других Михаил Яковлевич Гефтер, их, можно для третьих, отец Александр Мень, там, и так далее, и так далее. Но люди искали эти моральные авторитеты, им важно было услышать, потому что в самих них прошел процесс поиска. А вот в 90-е годы, как ни странно, вот этот процесс поиска почему-то остановился и пошел какой-то процесс самоутверждения. А он не совпадает и с этим. Я сейчас не буду говорить и спорить там, так сказать, о дискуссионных каких-то позициях Александра Исаевича относительно, как обустроить Россию. Надо сказать, великие писатели, они всегда такие вопросы рассматривали по максимуму. Ну, возьмите Льва Николаевича. У него ведь тоже его учение, максималистское учение, оно, в общем-то, было достаточно локальным, сторонники его движения. Это свойство великих писателей выдвигать такие идеи. И с этим надо еще разбираться, надо думать. Это не для такого сиюминутного применения, это не очень такая прикладная вещь, идеи великих писателей, в том числе и идеи Солженицына. Но то, что его... Тогда лишили, вот он по четвергам выступал по телевидению, отвечал на письма. Это, конечно, была роковая ошибка властей. Этого делать было ни в коем случае нельзя. Там объясняли, что вот у него рейтинг низкий у этих передач. Какая разница? Да, я и сомневаюсь, что был низкий рейтинг, я в этом глубоко сомневаюсь. Но неважно, даже если он был и не очень высок, в чем я сомневаюсь, повторяю, эту передачу надо было ставить. Это была возможность диалога великого писателя со своим народом. Увы, сняли. То есть вот все это, конечно, потом, когда он пришел в Думу, я сидел рядом с ним, я ему объяснял, кто где сидит, откуда ждать подлянку. Вот, он там вот сидят те, вот они будут кричать. Он говорит, да знаете, говорит, там такие фракции, да меня это не интересует, сказал Александр Александрович. Я говорю, ох, напрасно. Вот, и действительно так и получилось. Потом, и для него смешалось, что вся Дума кричала. На самом деле это вот кричало то крыло, где были коммунисты, ну и очень немногие из середины зала, но... Действительно, так сказать, скажем, что вот большинство Думы было не готово к восприятию его идей, не готово, и он ушел непонятым, хотя из того, что он сказал, было очень-очень важные вещи, которые давали достаточно большую пищу для ума.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что год, прожитый Россией без Александра Солженицына, мы анализируем с одним из организаторов памятной встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, считает вершиной популярности Солженицына 60-е годы.
Творческое наследие Солженицына востребовано в современной России, хотя, конечно, это не значит, что все произведения Солженицына так же актуальны, как они были актуальны, например, для нас 30 или 40 лет назад. Я прочитал один роман в «Круге первом», я просто это помню, начал его читать вечером и читал всю ночь до утра. Не мог остановиться, потому что многое из того, что я читал, было для меня открытием. «Архипелаг ГУЛАГ» — это вообще для меня даже, я уже в то время был автором книги о Сталине, была потрясающая книга. То есть я написал рецензию, опубликовал эту рецензию в западных газетах. И Солженицын был еще в Советском Союзе, еще он не был выслан, он прочел эту рецензию и передал через своих друзей мне несколько добрых слов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что год, прожитый Россией без Александра Солженицына, мы анализируем с одним из организаторов памятной встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Борщеву. Живя в Америке, в штате Вермонт, Александр Солженицын создал фонд помощи политзаключенным советским, да? В этот фонд он отчислял все гонорары от издания «Архипелага ГУЛАГ». Распорядителем этого фонда в Советском Союзе был Алек Гинзбург. До его ареста этот фонд оказал много реальной помощи политзаключенным, да? Вот сейчас я ничего не слышу про этот фонд. Так как в путинской России уже десятки политзаключенных, да? И явно видно желание путинского режима прихватизировать имя Солженицына, да? Оно что, заодно прихватизировало этот фонд помощи политзаключенным?
Да-да, вы совершенно правы, фонд помощи политзаключенным, это было удивительное явление, это был не просто помощь семьям, сидевших в лагерях, а это было такое объединяющее начало, вот там и Алек Гинзбург, и Татьяна Сергеевна Ходорович, и Вадим Борисов, многие, в общем-то, занимались этим фондом, и он действительно объединял людей, тот, кто сам не занимался там какой-то деятельностью протестной, он старался помочь вот тем, кто сидели. И это просто было движение. Например, вот у нас мы сами создали свой такой филиал этого фонда, то есть мы получали от фонда фамилии, кому надо помогать, родственников, а уже продукты, деньги собирали сами, мы не брали деньги из этого, а просто было вот такое обращение к нашим там близким, знакомым, и они приносили гречку, там какие-то продукты, кто когда ехал на свидание, туда везли, или деньги посылали на лагерный счет. Это действительно было мощное движение. Фонд существует и сейчас, он и сейчас помогает. Я думаю, что как-то, в общем-то, может быть, стоит стоит пригласить Наталью Дмитриевну, вот, чтобы она более подробно рассказала. Вы совершенно правы, настало время, когда, в общем-то, о политзаключенных надо говорить открыто, и они нуждаются в самом деле в серьезной помощи, их семьи нуждаются в помощи и поддержке, потому что этот фонд не просто благотворительность, а это фонд такое нравственное движение, нравственная позиция, то есть люди таким образом заявляли. Мне кажется, что, в общем-то, сейчас настало время помогать тем людям, кто страдает за свои политические убеждения.
Да, одним из направлений работы этого фонда при Ельцине была помощь бывшим узникам ГУЛАГа, а женщинам, вот в частности, мы делали несколько сюжетов, как фонд организовал на День Победы, женщины, которые были и ветеранами войны, и потом попали в советские лагеря. Вот из этого фонда оказывалась им помощь, так что этот фонд действительно существует. Один из его адресатов, Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, высоко ценит моральный вес Солженицына.
Россия – страна очень литературная. У нас крупные писатели, они были как бы больше, чем правительство, что, собственно, и цитировал Солженицын. Они были у нас и моральными авторитетами, и как бы духовными вождями, и так далее. То есть литература, поскольку у нас такое серьезное место занимает в нашей культуре, то крупный писатель, он как бы был самой важной фигурой, как Лев Толстой, там, как Достоевский и так далее. Вот Солженицын был такой фигурой. Да, он был писатель, но писатель, имевший огромный моральный вес и, соответственно, какое-то политическое влияние.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот то, что Валерий Борисович говорил, что стеснялись Солженицына, что-то, по-моему, слишком высокого мнения о начальстве местном. Они вообще никогда ничего не стеснялись. А в 90-е годы они просто перестроились и поняли, что за прошлые грехи их бить не будут. Значит, можно совершать новые. Ну и последнее время влияние Солженицына было действительно. Раньше было как-то вот он был каким-то ориентиром для людей. А последнее время особо-то на него не ориентировались.
Понимаете, это вопрос, вот почему действительно идеи Солженицына, и вот сейчас вот говорил Рой Медведев, что вот он считает, что пик 60-е годы, там художественное творчество, а для меня пик 70-е годы, его сборник «Из-под глыб». Это удивительное явление, это удивительное, вот помните, в начале века был сборник «Вехи», там были великие русские философы Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Петр Струве, Семен Франк, это была концентрация интеллектуальная, концентрация духовного поиска. Вот такого рода я оцениваю и сборник «Из-под глыб». Его статьи, например, «Раскаяние и самоограничение» на меня произвело колоссальное впечатление, это было утверждение, что не только политика, а вообще вот национальная жизнь должна определяться нравственными началами. Мы прекрасно знаем расхожие идеи, что у государства нет друзей, там, как сказал Черчилль, есть только интересы. Это так называемый реальполитик. Я хочу отослать вас к прекрасной статье Сергея Адамовича Ковалева «Ответишь за идеал», где он вот, отстаивает идею политического идеализма. Так вот, у Александра Исаевича в этом сборнике вот эта идея там не только политическая, да, там гораздо шире, но вот этот идеализм очень достаточно был убедителен. И вот эта статья «Раскаяние и самоограничение», статья «Образованщина», да и статья Вадима Борисова тоже там великолепная. То есть это был такой интеллектуальный бросок, концентрация духовного поиска. А сейчас действительно мы находимся в таком неком, как я сказал бы, духовно расслабленном состоянии, причем все, не только власти. Поэтому, в общем-то, пока что его идеи, они, в общем-то, действительно для многих не являются важными, потому что тут быстро сказали, а вот эти его предложения там по выборам и прочее, там, сказать, что он предлагал, это не годится, неприемлемо, и, дескать, это все неинтересно. Да нет же. Вот, вот эта вот ценность, вот эта вот концепция нравственного начала в жизни общества, государства, оно прослеживается во всех работах. И вот прежде всего я хотел бы отметить этот сборник из Полды. Но мне кажется, что это время придет, потому что, в общем-то, сейчас все запутались, и прежде всего власть, мы видим, в какой она растерянности. Когда мы смотрим на лица наших руководителей, мы видим, что они очень растеряны. Ну, в общем-то, и в обществе тоже присутствует некоторая растерянность. Вот эта самоуверенность, которой мы обладали раньше, она отходит. Мы понимаем, что должен быть поиск более глубокий, чем какие-то сиюминутные обвинения, там, бросаться друг друга камнями, я имею в виду даже какие-то свои близкие люди по окружению, в общем-то, вот эти агрессии, они тоже, которые между нами, в общем-то, существуют, они тоже оказались непродуктивными. То есть, вот поиск, духовный поиск неких таких начал, выхода из этой ситуации, и здесь Солженицын, конечно, поможет, мы к нему обратимся, в этом глубоко уверен.
Слушаю москвича Петра.
Да, я прошу прощения.
Добрый вечер.
Ну, вот уважаемый гость сказал, что Солженицын своим существованием сдерживал власть российскую, ну, может быть, даже и советскую. Я вот с этим категорически не согласен. Я считаю, что он, напротив, нашу власть разгонял, в том смысле, что он давал им карт-бланш российской власти занять такую сугубо националистическую позицию, которая, ну, можно сравнить ее с позицией Ильина, они недаром похоронены там рядом с Деникиным, с Капелем. Вот, и это дало, в общем-то, повод нашим российским деятелям провести ту политику, которая привела к разрушению даже той России, о которой мечтал сам Солженицын, он все-таки хотел оставить там Украину, Белоруссию и Россию. Вот, и он считал, что это была трагедия русского национализма. В результате мы пошли как бы вперед с головой повернутой назад. И в этом смысле вот это самая главная книга Солженицына. Там «Архипиад ГУЛАГ» и прочее, это можно с этим соглашаться. Для кого-то это открывало глаза, кто-то это знал. Большинство людей жили в стране и об этом не знали. Вот. И, ну, в принципе, это его право Солженицына. Так что это такая спорная весьма фигура. И говорить, что он сдержал нашу власть, да нет, он ее толкнул туда, куда она есть. И мы такие... Другими мы бы не могли быть, если бы не было Солженицына. А если бы был Сахаров, мы были бы другими.
Ну, видите ли, я не могу с вами согласиться, так сказать, по поводу оценки его национального такой, так сказать, подхода. Я не случайно вспомнил статью, я не знаю, читали вы эту статью. Вот возьмите сборник «Из-под глыб». Вот я считаю, что вот раскаяние и самоограничение как национальной категории – это одна из его основополагающих статей именно в сфере национального самосознания. Да и потом он определял, что такое, так сказать, национальное самосознание, как один из главных критериев, один из главных показателей, чтобы оно исключало агрессию, исключало противостояние, противопоставление другой нации. Это все, я понимаю, что есть разные точки зрения, одни, так сказать, близко, другим не близко, есть там какие-то спорные моменты, но вот назвать это национализмом я ни в коем случае это не могу, это достаточно глубокая и серьезная концепция.
Напомню, что год, прожитый России без Александра Солженицына, мы анализируем с одним из организаторов памятной встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщом, членом Московской хельсинской группы. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Агентство «Интерфакс» цитирует президента республики Эдуарда Кукойте, который назвал учения мероприятиями профилактического характера, нацеленными на обеспечение безопасности. Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают неправительственные организации, НПО. Как говорится в документе, направленном президенту России Дмитрию Медведеву, растет число нападений на гражданских активистов. В офисах НПО участились обыски, на правозащитников все чаще оказывают давление. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Луцк Волынской области. Ранее он посетил в городе Ровно Свято-Воскресенский кафедральный собор. В Новгородской области 7 августа объявлен днем траура в связи с гибелью 5 местных милиционеров в Чечне. По результатам социологических исследований, треть жителей России испытывают неприязнь к представителям народов Кавказа. В Финляндии суд города Тампере освободил под подписку о невыезде россиянку Риму Саланин, обвиняемую в попытке похищения своего сына. На западе Ирака, в провинции Анбар, по меньшей мере 5 человек погибли и 23 были ранены в результате взрыва. В Молдавии Христианско-демократическая народная партия, не прошедшая в парламент, требует полного пересчета голосов на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 2 августа. Вашингтон вновь подтвердил свое намерение не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия. Представитель Белого дома Роберт Гибс заявил журналистам, что США будут делать в этом направлении то, что надо делать.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что год, прожитый Россией без Александра Солженицына, мы анализируем с одним из организаторов памятной встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым, он находится в нашей студии. Философ-публицист Виктор Аксючец, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, внимательный исследователь творчества Солженицына.
Октябрь 16-го, скажем, можно назвать одним из величайших романов русской литературы. Причем роман «Октябрь 16-го» – одно из произведений наиболее художественно цельных и глубоких. А в романе «Октябрь 16-го» мы встречаем уникальную, совершенно потрясающую драму и трагедию любви, любви мужчины и женщины. Вместе с тем, в этом романе опять же вскрывается тема, которая только касалась русской литературы, а это именно религиозная тема. Тема драмы и тема трагедии религиозной, тема поиска Бога человеком и темы возрождения человеческой души, идущей к Богу.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый господин Борщев, всем известно отношение Солженицына к современным советским писателям. Но почему-то он никогда и нигде не высказывался в адрес Шолохова. Как он к нему относился? И еще, будут ли установлены памятники в России Солженицыну? Спасибо.
Ну, я надеюсь, что памятники будут установлены. Это вопрос времени. А к Шолохову относился, ну как? Ну, я не знаю, читали ли вы. Была такая изданная им еще, когда он был в эмиграции, «Литературовед Д». Я, кстати, так и не знаю, кто скрывался под этим именем, может, уже можно его раскрыть. Я, в общем-то, рассматривался вопрос авторства Тихого Дона. Это проблема, как вы знаете, дискуссионная, о ней, в общем-то, очень много спорят, говорят. И вот этой проблемой занимался и Александр Исаевич Солженицын. Хотя он сам из Ростова. Я вот когда с ним встречался, я говорю, Александр Александрович, вот как-то, так сказать, у нас с вами много общего. Вы приехали в станицу Морозовскую после окончания университета и оттуда пошли на фронт. А меня туда привезли, когда мне было 2 года. У меня дед был начальник станции. Вы в Ростове на улице Пушкинской, вам пришла идея «Красного колеса», вот, а там рядом была редакция, я работал в Ростовской областной газете, вот, я ходил на улицу Пушкинскую и там писал свои статьи. То есть Ростов для него был очень близок, это была, в общем-то, его мать была, училась у него в ростовской гимназии, как известно, вот, поэтому, конечно, он к этому вопросу относился очень-очень серьезно. Не слышал я от него слов любви по отношению к Михаилу Александровичу, вот, а вот что касается вот этой дискуссии об авторстве, он, в общем-то, в ней участвовал.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», отмечает противоречивость фигуры Солженицына.
Для страны Александр Исаевич скорее сыграл такую роль неоднозначно. Точнее, в 70-е годы при выходе «Архипелага ГУЛАГ», конечно, негативно. Но, конечно, он был большой человек. Он был человек, который задумывался над большими категориями. То есть, например, ну вот несколько неуклюжий и тоже не оправдавший себя вот этот союз славянских государств. Вот он все время его проповедовал. И, конечно, безжалостной рукой судьба вот взяла ей еще при его жизни в Беловежской пуще этот союз оказался вот не только расторгнут, а просто разорван. И мне кажется, это худший жребий, вот пережить конец своей этой идеологемы, увидеть во плоти то, о чем ты мечтал там предыдущие десятилетия, а это все грохнулось.
Слушаем москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Касаясь сегодняшней темы, хотелось бы выразить, конечно, очень большую озабоченность тем, что вот именно многие великие мастера науки, литературы, искусства так не своевременно уходят в мир иной от нас навсегда. И хотелось бы, чтобы нас всегда помнили знаменитую фразу писателя Гоголя о том, что Россия может быть страной не только плохих дорог, но и так далее. Чтобы нас больше строили не только дороги, но и берегли наши отечественные гениальные, так сказать, личности и их творения. А касаясь вашего гостя, хотелось бы спросить господина Борщева, что в царской России все-таки политические заключенные, в отличие от сегодняшнего дня, отбывали свой срок, конечно, в отдельности. Сейчас, вот вопреки всякой логике, человек, который шел, так сказать, по зову своей души, приравнивает к криминальному человеку, который делает преступление во имя обогащения какого-то корыстного умысла. Как вы считаете, мешать такую логику, ответственно ли это действительно для того, кто у руля, и что, как в будущем это может отозваться для тех, кто выносит такие законы? Благодарю.
Вы правильно говорите, что политзаключенные в России действительно были на особом... Не только, что они сидели отдельно, им всегда говорили «вы», и отношение к ним было другое. Я скажу еще более крамольную фразу. В советские времена в пермских лагерях, вы поговорите с политзаключенными, кто сидел, вот, они говорили, что отношение к ним, в общем-то, было такое, сказать, ну, не такое, как к уголовникам, так скажем. В общем-то, в них видели каких-то личностей значительных. А сейчас, да, сейчас у нас как-то насаждается вот это, что все это уголовники, все это там такие-сякие. Вот сама идея политзаключенных, она отвергается прям сходу. Вот ее надо утверждать, надо действительно доказывать. Есть разные понятия. Узник совести, то есть человек, который абсолютно невиновен, так сказать, который осужден за свои убеждения, а есть те, которые осуждены, где в деле является политическая составляющая, то есть там какое-то может быть действительно правонарушение, но ему дается огромное наказание, ему даются, в общем-то, жесткие условия, и это объясняется политической составляющей обвинения. Политзаключенных у нас становится все больше и больше, и это одна из серьезнейших проблем.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, Сталин и Джугашвили и Ульянов сделали вывод, посидев на таких зонах до революции, и они уже не допускали нынешних. Зато у нас появились зоны для вертухаев, и Сюковы теперь сидят отдельно, хотя они становятся преступниками в момент совершения преступления, якобы не являются милиционерами, но будут сидеть на милицейских зонах. Я хочу задать вопрос, вот какой год был все-таки высокосный этот 2008 год, и Ростропович ушел, и много-много других ушло, заметно и незаметно людей. Удивительно, как они все сложили судьбы. Но вот Солженицын ехал сюда. Перед ним же была судьба и Горького, и других писателей, и тот же невыпущенный на лечение Блок, и погибшие поэты наши. На что он рассчитывал? Судьба таких людей в России, она решена. Как вы скажете, вот пытался он выехать на лечение, а прятал ли там он архивы? Вот почему не принявший орден из рук более высокий Ельцина все-таки принял милостыню, премии и ордена из рук нынешних властителей? Спасибо.
Да. Действительно, мы тут, в общем-то, много вопросов всегда задаем, и его отношение к той, к тому власти, ельцинскую, отношение к Путину, это действительно отдельная тема, но я хотел бы сказать о другом, вот то, с чего вы начали. Он, когда возвращался, я ведь не случайно вспомнил «Из-под глыб», то есть для Солженицына вот эта нравственная парадигма, нравственная начало в жизни нации, в жизни государства, в политике, это было одно из основных. Он пытался... Я просто скажу, когда вот я стал депутатом Моссовета, я в Моссовете у себя там предложил создать комиссию по свободе совести, вероисповеданию, милосердию и благотворительности. Потом мои друзья в Верховном Совете создали аналогичную комиссию. Я написал Александру Исаевичу, что вот мы создали такую комиссию, он мне прислал письмо восторженно, как это здорово, это то, что нужно делать. Вот. Потом, когда он приехал, он говорит, ну как ваша комиссия? Я говорю, да нет, Александр Александрович, я уже в Государственной Думе, там нет этой комиссии. Ах, как жаль. И потом он все время, когда мы встречались, он все время возвращался к этой комиссии, что вот как это здорово, что вот в политике вносится такое нравственное начало. И его это больше всего смущало. Вспомнить его главные претензии к властям, что не хватает честности, власти не хватает честности. Я так полагаю, что этот упрек был отнесен в равной степени относился и к прошлой власти, и к нынешней власти, и он его не снимал. Вот. Так что вот этот его завет о нравственном начале в национальной жизни, в гражданской жизни, в общественной жизни, в политике, он остается актуальным, и мы можем найти. Возьмите его «Красное колесо», возьмите вот там ведь тоже Шипов, вот, сказать, мы мало знаем об этом политике, он одно время возглавлял Государственную Думу. Вот он пытался это утвердить. Я опять хочу сказать, что эта идея жива, она, в общем-то, вот 15 июля, я хотел бы вот вас бы вернуть к «Новой газете», прочтите Сергея Адамовича Ковалева. Вот он там, так сказать, отталкивается от Андрея Дмитриевича Сахарова, а не от Солженицына, но это была общая идея. Вот часто их противопоставляют, да нет же, у них вот это нравственное начало в общественной и политической жизни, это было общее. И когда Сергей Адамович говорит, относится к политическому идеализму, там это... Бертона Рассела, Эйнштейна, Сахарова, Горбачева, вот, ну, один из идеологов этого политического идеализма был Александр Солженицын, и эта идея есть, она становится востребованной, ведь не случайно статья Сергея Адамовича получила такой очень серьезный отзвук.
Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы, бывший депутат Верховного Совета и Государственной Думы Российской Федерации, в последние годы не узнавал прежнего Солженицына.
С ним случился какой-то перелом очень тяжелый. Как только он был выслан и вступил на немецкую землю, он замолчал. И мы, диссиденты, правозащитники, так мечтали, что вот, наконец, раздастся снова голос Солженицына, которого никто не остановит, и которому будет прислушиваться весь западный мир и будет помогать России. Но, к сожалению, он замолчал серьезно и надолго. И когда вернулся сюда, вот последние годы, когда во время Путина Россия снова превращаться стала в авторитарный, в полутоталитарный режим, он все время молчал. А то, что говорил, лучше бы и не говорил.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Я бы в эти дни я бы призвал вашего гостя все-таки действовать и говорить вот в соответствии с заповедью Солженицына «жить не во лжи». К сожалению, Александр Исаевич сам нарушил эту заповедь, и сам вот Глеб Якунин об этом говорил, а мне бы хотелось указать на то, что Солженицын, во всяком случае, в последние годы, когда он жил в России, он никогда не выражал слов благодарности и в адрес Запада, в адрес Соединенных Штатов Америки, где он нашел пристанище, из страны его изгнали, из его родины, а там на Западе, в Америке, он жил хорошо, стал авторитетным писателем, стал богатым человеком, его дети получили воспитание, его сын Игнат до сих пор в основном проводит время на Западе, а Солженицын ведь не осудил антиамериканскую кампанию, антизападную кампанию в России в эти годы.
Ну, Александр Александрович, если вы читали Гарвардскую речь и другие выступления в Америке, он высоко ценил и дух свободы, и то общество в Америке, которое добивалось, утверждало ценности демократии. Так что это все есть. Конечно, у него было сложное отношение к Западу, у него, в общем-то, действительно много здесь есть полемики, но я хочу вам привести другой пример. Вот Ричард Пайпс, известный историк, философ, как бы сказать, такой записной оппонент Александра Исаевича, потому что когда Александр Исаевич приехал в Америку, Ричард Пайпс думал, что вот они вместе сейчас вот объединятся в своей борьбе антикоммунизма, но у них были разные позиции, разный подход к России. Но Ричард Пайпс и сегодня говорит, если кто хочет понять революцию в России, стало быть, России, читайте «Красное колесо». Вот мне кажется, что из уст оппонента Александра Исаевича, этого известного человека, это много значит. Это значит, что, в общем-то, отношение гораздо сложнее, не такое черно-белое, как вот мы сейчас вот об этом говорим.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне бы хотелось еще раз обратить внимание на огромнейшую ценность вот этой огромнейшей, просто гигантской фотографической работы, которую проделал Александр Исаевич. Вот мы уже просто привыкли к этому произведению «Архипелаг Гулаг» и так далее, но это гигантская работа, и мне кажется, что это должно быть только основой для настоящего научного анализа, а почему же все это происходило. И это помогло бы, и такой анализ бы помог нам разобраться в нашем времени, потому что мы могли понять и то, что у нас сейчас происходит. Спасибо.
Да вот как возможно, что наше общество, имея такую книжку великую, как «Архипелаг ГУЛАГ», все равно еще теряется в сомнениях, признавать ли сталинизм формой тоталитаризма?
Ну, это зависит от нравственного состояния общества, понимаете? Книжка-то есть, и книжка бесспорная, и когда мы ее читали в 70-е годы, она для нас была совершенно понятна, и вопросов, то есть там, что нас потрясало, меня, например, потрясло и изменило мое представление о Власове. Он перевернул, потому что, так сказать, его, у нас же было представление, что это предатели Родины, что это такие сякие, вот, а он, в общем-то, показал, что это гораздо сложнее, и о казачестве, которое оказалось в таком трагичном положении. То есть нас, архипелаг ГУЛАГ, действительно перевернул наше сознание. А сегодня, когда, в общем-то, мы всерьез обсуждаем проблему вреда фальсификации истории во вред интересам России, ну, это уже это диагноз. Любая фальсификация во вред, в интересах, не в интересах, фальсификация всегда зло. Это очевидно. Вот эта приставка «фальсификация в ущерб интересам», ну, это просто какая-то такая, знаете, вот, ну, это действительно диагноз. Вот. Если мы всерьез это сегодня обсуждаем, это уже состояние, это уже диагноз нашего общества. Вот. А тогда вот «Архипелаг» действительно переворачивал наше сознание. Вот. Так что я думаю, что, в общем-то, мы к этому подойдем. Я думаю, подойдем к его пониманию. Мне кажется, что все к этому идет.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут вот все задают вопросы, и меня поразило, что в основном-то вопросы связаны с тем, что Солженицын сказал и не сказал в последние годы своего пребывания в России. Но ведь Солженицын, в общем, взял за образец действия действия Толстого. Тот, конечно, много всего в конце жизни наговорил, но все-таки мы знаем Толстого прежде всего потому, что он писал романы. Но я заметил, что вот даже 30-летние признаются, что они даже «Войну и мир» оказались не в состоянии осилить. Так вот, не произошло ли неудача Солженицынского проекта именно от того, что количество людей, которые способны прочесть опыт исторического и художественного исследования, осталось в абсолютном величине такой же, как в XIX веке. А электорат расширился до всего населения со всеми этими смотрителями «Дома-2» и прочего ширпотреба. Но...
Вы совершенно правы. Это действительно проблема. Я вспоминаю себя, когда был школьником. Вот, в нашем классе мало кто прочел «Войну и мир» до конца. А уж «Богоискательство» Толстого, его статьи о его учении, еще меньше кто читал. Да они тогда, в общем-то, и не очень-то пропагандировались. Поэтому, конечно же, для того, чтобы понять архипелаг ГУЛАГ, необходимо его представление, может быть, дискуссия. Ради бога, я считаю это совершенно нормальным. Да, есть какие-то моменты дискуссионные, ради бога, но есть какие-то вещи очевидные. Когда вот я купил в Союзе писателя России книжку, где доказывается, что лагеря были крайне полезны, что благодаря лагерям вот, 30-40-м годам наша страна стала такой могучей, процветающей, ну, меня ужас взял. Вот это не какой-то мастодонт. Это пишет, в общем-то, молодой ученый, ну, сравнительно молодой. И он приводит цифры и манипулирует этими цифрами и доказывает об экономическом эффекте. Вот если мы сегодня всерьез можем говорить о том, что рабский труд полезен, хотя, ну, конечно, рабы тоже сработали там водопровод, как сказал Маяковский. Мы же от этого не восхваляем рабовладельский строй, хотя они кое-чего тоже сделали полезного и в Риме, и в других странах. Так вот, если мы сегодня, возвращаясь к нашему прошлому, вдруг вот эти вещи начинаем оправдывать, вот это самое страшное. Вот, говорят, там преувеличены цифры репрессий. Ну, это же безнравственно говорить такие вещи, преувеличено, не преувеличено, там миллион или два. Вот большая дискуссия, вот проблема. А поэтому при таком состоянии умов, при таком состоянии духа, конечно, воспринять архипелаг ГУЛАГ трудно, и поэтому его должны быть люди, которые должны это представлять. Вот мы сейчас вот с мемориалом, вот наша партия «Яблоко», мы занялись проектом по поводу реставрации сталинизма. Ну, известно, что мемориал проделал огромнейшую работу и создал списки погибших. Мы вот проводим такие круглые столы, и это очень интересно. Даже дискуссия, даже когда выступают оппоненты, это все равно интересно. То есть, понимаете, это становится живым. Вот самое страшное, когда прошлое воспринимается мертво. Когда вот могут быть такие, так сказать, восприятия Сталина, что вот, дескать, он... Вот при нем было много, там были и положительные. И при Гитлере было много положительного. Он дороги построил, он безработицу снизил, он при нем преступность была весна, то есть низка. Вот это смешение наших понятий, вот это сдвиг нашего сознания, он страшен, и это мешает воспринять. Вот. А что касается действительно «Красного колеса», вот, который тоже, вот я сказал, Ричард Пайпс призывает читать, чтобы понять Россию. Я понимаю, прочесть трудно. Так Солженицын написал уникальную вещь. Читайте «Узлами», читайте «Ленин в Цюрихе», читайте «Октябрь 16-го». Выберите какую-то точку, которая вам наиболее близка. Вот я считаю, что «Ленин в Цюрихе», если сегодня кто-то прочтет, это всем понятно, всем ясно. И это действительно переворот сознания. Это великая книга. Читайте его. Вот берите вот такими кусками. Книга, роман написан «Узлами», и это прекрасно. Вы можете взять какой-то узел, какую-то часть для себя, там, например, о Столыпине, там, о Кучкове, у него же прям вот такие куски огромные, и вот это поможет понять его.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, считает заветы Солженицына невостребованными.
Мне кажется, что ситуация с Солженицыным очень загадочная, противоречивая, до конца непонятная, потому что, с одной стороны, Солженицын как бы вершина нашей культуры, вершина наших достижений, но именно он сказал, что жить надо не по лжи, а наше телевидение, наша газета, наше радио сплошь и рядом лгут. Солженицын написал «ГУЛАГ» и показал, какой кошмар был, что такое сталинизм. А у нас сегодня имя России – Сталин. Солженицын призывал к нравственности, был высоконравственным человеком, но у нас пропагандируется растление. И вот эта противоречивость какая-то очень странная, она меня просто напрягает, потому что мне даже страшно. Чем больше власти говорят о Солженицыне, тем хуже и ужаснее реальность, в которой мы живем. И вот в этом надо разбираться.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, господа. Я должен сказать, что Валерий Борщев, кажется, замечательный правозащитник, но он настолько влюблен в Александра Исаевича, что совершенно не хочет видеть его недостатков. Дело в том, что Солженицын начинал, конечно, как великий писатель. Он начал как Толстой и как Достоевский, но закончил он как Достоевский. Он пришел в лагерь реакции. Точно так же, как Достоевский, он проявил все черты довольно нетерпимого великорусского национализма, переходящего в шовинизм. Его книга «200 лет вместе» отдает явным и очень специфическим антисемитизмом. Он впал в тот вид православия, который, скорее всего, и привел его к этому специфическому интеллектуальному перерождению.
Ну, что ж я могу сказать? Действительно, споры вокруг Солженицына идут. Острые споры, много из упреков в адрес Александра Исаевича верным, я готов это признать. Но, понимаете, я скажу, почему я так его защищаю. Он изменил мою жизнь. Вот я жил достаточно успешно, был журналистом, работал в «Комсомольской правде». Судя по всему, была, так сказать, намечена карьера успешная. А вот я прочитал его, не только «Жить не по лжи». Вот я сейчас опять говорю, на меня очень сильно произвел воздействие его именно сборник «Из-под глыб». Я изменил свою жизнь. Вот я ушел из журналистики, и тогда нельзя было не работать, как сегодня, потому что могли посадить за тунеядцев. Вот меня Высоцкий, Золотухин устроили себе в театр на Таганке пожарным. Вот, и я горжусь, что у меня трудовая книжка записана зав. Отделом члена коллегии пожарным в театре на Таганке. Я благодарен Александру Исаевичу, что он помог мне изменить мою жизнь. И не только мне. Я знал таких людей. И это самое главное. Самое главное, его, понимаете, когда вы сейчас вы говорите об этих спорных вещах, все, что касается проблем государственности, национальных проблем, я согласен, там очень много спорного и очень много больного. Но уж 200 лет это коснуться такой больной темы, и чтобы не обидеть, не сказать, задеть кого-то, просто невозможно. Это я поражаюсь его, в общем-то, смелости, что он взялся за эту работу. Я знаю эти упреки. Но главную ценность его вижу в том, что вот не только меня, а я знаю многих моих друзей, он изменил нашу жизнь. И я надеюсь, что его творчество также изменит жизнь и других людей в будущем.
Спасибо. Напомню, что год, прожитый России без Александра Солженицына, мы вспоминали с одним из организаторов памятной встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свободы. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир –